Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Путь в курсе» мы будем с вами знакомиться с теми новостями, которые есть у Министерства здравоохранения в плане цифрового продвижения. Конечно же, давно мы ждем, слышим, и где-то, когда приходим уже в наши поликлиники, видим определенные подвижки в этом направлении. Но картину в целом увидеть, что у нас происходит, на каком этапе у нас реализуются все эти электронные вопросы, варианты, мы сегодня будем обсуждать с Бакытом Джангазиевым, заместителем министра здравоохранения по цифровому развитию. Здравствуйте, Бакыт.
Добрый день.
Ну, конечно, поводом послужила еще и недавняя, коллегия, как это называется,
да,
верно, на вашем языке,
да,
по итогам первого полугодия. И как раз руководитель уж непосредственно, много вопросов поднималось, естественно, у здравоохранения там их 1 200 000, пока все обсудишь. Ну и как один из этапов, это, конечно, проект сценарий ПМЕТа, о котором давно говорится, много внутри в нем каких-то таких подструктур. Я думаю, что вот те амбициозные цели, которые ставит руководитель, по крайней мере, на слуху, сейчас вот эта цифра до 40% всех больниц каким-то образом вот перевести вот в этот электронный документооборот. Наверное, вы нам сейчас поподробнее расскажете, что мы уже имеем, и вот эти 40% это много или мало, или, может быть, мы уже даже к этой цифре подходим, или где-то только начинаем.
Отлично. В первую очередь я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все мероприятия наши проводятся в рамках единой целевой модели развития цифрового здравоохранения, сценарий ПМЕТ мы назвали ее, и реализация этой модели запланирована до конца 2024 года. Хочу сказать, что мы идем в пределах плана, хоть планы мы поставили амбициозные, на момент утверждения очень много было скепсиса и сомнений, что успеем ли мы все это сделать, но оценивая текущее состояние, я могу уверенно сказать, что мы успеваем. В рамках этой целевой модели мы сделали так называемый контур жизни человека. То есть любая жизнь начинается с обычных биологических моментов. Это рождение и смерть. И мы оцифровали эти моменты. Есть система, которая фиксирует факты рождения и факты смертей, которые регистрируются в организациях здравоохранения.
Mm-hmm.
И сейчас 100% фактов рождения проходит через нашу систему. После этого мы передаем данные автоматически в ЗАГС, и у людей таким образом появился новый вид услуги – это онлайн-заказ свидетельства о рождении. Вторая особенность, которую мы уже заметили, мы начали сравнивать наши данные с данными ЗАГСа и увидели определенные расхождения.
Mm-hmm.
Расхождения составляют порядка 7-10%, то есть это говорит о том, что условно мы говорим «родилось 100 детей», ЗАГС подтверждает, что они выдали на 90 детей свидетельство о рождении. Значит, 10%, 10 детей по каким-то причинам не получили свидетельство о рождении. Да, и это, в свою очередь, влияет на доступ этих детей к базовым государственным гарантированным услугам. Это здравоохранение, образование, социальная защита и так далее. И мы взяли, сейчас берем на себя новые обязательства при помощи информационных систем, при помощи цифровых решений, охватить 100% всех детей свидетельствами о рождении и социальной защитой. Как мы знаем, что всем детям по факту рождения полагается государственное пособие, балага сюнчу. И как раз таки эти дети, которые не получают свидетельство о рождении, они не могут получить вот это пособие.
Mm-hmm.
И таким образом мы будем видеть, что как цифровые решения помогают, делают это намного удобнее и ориентировано именно на человека, а не на систему.
Смотрите, а можно это сделать прямо на месте? Я помню, еще давно мы говорили о том, что им даже снимали какие-то материалы, о том, что как вот сделать так? Ребенок родился, все находятся в роддоме, естественно. Вот у вас запущена эта система. То есть вы уже зафиксировали в этой своей базе электронным форматом, что вот дитя есть. Передаете это в ЗАГС. А можно, чтобы это сразу на выходе при выписке сразу же свидетельство прилетало, как бы отдавалось родителю, чтобы вот эти 10% как раз они терялись? Это может быть как одно из решений?
Абсолютно. В городе Бишкек такое практикуется, когда сотрудники ЗАГСа непосредственно дежурят в родильных домах. Здесь я хочу отметить, что получение свидетельства о рождении – это услуга заявительного характера. То есть мама должна написать заявление. Но это тоже можно упростить. Но есть моменты, когда родители не готовы дать имя ребенку.
Угу.
Они уходят домой подумать. И они подумали, они назвали, но потом у них нет возможности приехать в райцентр для того, чтобы написать в ЗАГС заявление. То есть для Бишкека эта проблема не такая актуальная. Но если мы говорим об отдаленных регионах, где от села до райцентра дорога составляет там 200-300 сомов в одну сторону, туда-обратно это уже 600, угу, и так далее, то эти родители решают более насущные проблемы, нежели свидетельство о рождении. Мы вот в рамках вот этого спринта, который мы сейчас себе следующий ставим, хотим поставить цель, как это упростить. Если родители готовы, мы можем уже на месте это все формировать. Если не готовы, то вот эти как раз таки онлайн решения для того, чтобы они уже из дома могли это делать. И я думаю, что до конца года мы уже выдадим такое решение, когда все дети наши будут иметь документы государственного образца. И то же самое касается вот этого печального факта, факта смерти. Пока люди занимаются
похоронами,
делами, конечно, да, своими, да, они не получают эти документы, и дальше это могут принести другие последствия, да, там, издержки какие-то, там, связанные с правом наследства и так далее, и так далее. Поэтому мы также начинаем интеграцию с теми органами, которые заинтересованы в этих данных. Это налоговая служба, социальный фонд и так далее, для того, чтобы система уже знала, что человек скончался. Интеграция с ЗАГСом, и мы продумываем момент, когда мы уже известим ЗАГС. ЗАГС уже сделает актовую запись. И человек может прийти, либо онлайн также заказать себе свидетельство, чтобы ему доставили его на дом, и он занимается своими вот личными делами, связанными.
А в этом есть вопрос еще другого характера? Ну, вот, да, мы когда говорим, что это у родственников могут возникнуть проблемы, если они вовремя не получили или еще по каким-то причинам не получили это свидетельство о смерти своего родственника. А для государства это какие-то проблемы влечет, что, например, он не знает, что человек скончался, или такого не может быть, что, ну, или бывают такие пробелы, что оказалось, что он скончался.
Камней, да, на самом деле очень много. В первую очередь, это если человек там имел какое-то юридическое лицо, да, там имел какую-то собственность юридическую, там, в плане компании, фирмы и так далее, там, налоговые обязательства и так далее. А второй момент, это те же самые пенсионные пенсии, да, то есть начисление пенсии, то есть социальный фонд не знает, есть ли пенсионер или нет у его, и поэтому нам тоже необходимо их извещать для того, чтобы они уже могли своевременно прекращать пенсии и так далее. И потом, чтобы не было проблем для того, чтобы вернуть пенсию, которая была начислена уже после смерти. И так далее, и так далее. Mm-hmm. То есть, конечно,
издержки у государства
и медицинские
есть.
Тоже есть издержки, связанные, вот мы помним все до сих пор пандемию. Uh-huh. Это было в полуручном режиме, когда вся эта статистика собиралась. И сейчас, в принципе, у нас уже статистика налажена, то есть мы точно знаем, в каких больницах сколько людей уходит из жизни, по каким причинам они уходят из жизни. И мы видим действительные факты, сколько точно. Потому что если ориентироваться на данные статкома, то, ну, статкома и ЗАГСа, то получается задержка минимум в один месяц. То есть человек скончался, только через месяц, в лучшем случае, начинается государственная регистрация факта смерти. Вот, а нам необходимо вот в такие моменты ориентироваться на конкретный день. Таким образом, чтобы быстрее менять подход в управлении вот этой вспышкой или пандемией и так далее. То есть...
Ну, это вот мы поговорили про свидетельство и про свидетельство рождения и смерти. Это как один из элементов. Ну, а в целом это же более широкая программа Санэпидмед, да. Конечно же. Мы говорим и о больничных картах пациентов, да. И мы вот до этого упоминали тему цифрового профиля здоровья. Это все туда включается? Что сейчас с этим происходит?
Да, то есть почему я акцентировал сначала на этих двух моментах, это... То есть с момента рождения открывается карточка каждого человека. Это входная точка. И закрывается карточка человека, когда уже фиксируется. То есть нам надо было оконтурить
начало и конец.
Да, начало и конец жизни. И цифровой профиль здоровья – это вот один из этих ключевых элементов, который собирает все данные о каждом человеке непосредственно из любой организации, куда бы он ни обращался. Вот я рассказывал до этого, что там есть данные о статусе застрахованности, о визитах в поликлинике, визитах в больницу, вакцинации, лабораторные результаты. Сейчас мы готовимся к запуску уже цифрового больничного листа, чтобы больничные листы попадали туда. В планах, в ближайших планах стоит справка 083, которая нужна людям для получения водительского удостоверения. Как мы знаем, у нее срок годности 1 год, и чтобы, если она нужна, понадобится еще раз в течение года, чтобы он мог спокойно ее извлечь, и не проходя уже вот этот медосмотр. И мы все планируем все цифровые решения, которые связаны с здравоохранением, замыкать на вот этом цифровом профиле. Это будет единая точка это уже есть, точнее, единая точка взаимодействия человека с государством через... Да, единую точку. Таким образом, у человека уже отпадает необходимость посещать различные сайты, запоминать их и так далее, и так далее. Та же электронная очередь также будет реализована уже через цифровой профиль. Таким образом, мы сможем отслеживать вообще все взаимодействия человека с государством. И относительно этого сейчас мы прописываем требования о интеграции, о правилах интеграции всех информационных систем с вот этой единой системой, независимо от того, чья эта система, государственная или частная. То есть даже если там частный медцентр или больница используют решение частного поставщика, нам необходимо понимать, что пациенту было удобно. Если пациент пришел один раз в эту поликлинику или в этот медцентр частный, и приходя в другую, чтобы данные, его данные были у него. Mm-hmm. Вот это необходимо обеспечить. Поэтому мы готовим правила интеграции для того, чтобы системы могли между собой общаться, обмениваться данными, передавать данными. В конечном итоге это все должно быть у самого человека, потому что человек непосредственно владелец своих данных. Mm-hmm. И мы должны это его законное право обеспечить.
Вот часто мы сталкиваемся с тем, что человек приходит, сначала приписан к одной поликлинике. Там есть, вот ему открывают карту, и все, врач там все записывает, все истории болезни и так далее и тому подобное. Типичная такая история, когда заходишь в амбулаторию, берешь и идешь. А потом ты переезжаешь, забираешь эту карту, несешь ее там тоже, может быть, куда-то, а бывает, ее там утеряли, куда-то пропало, не донесли, потоп, пожар, еще что-то стряслось. Вот как с ней работать? То есть сегодня уже она в каком-то виде есть? Может, прототип какой-то? Может, вы уже опробовали ее на ком-то? Как этот метод вы видите, как он будет работать?
Да, мы завершили полноценную разработку цифровой амбулаторной карты. Мы начали пилотировать в городе Бишкек. В июне министр лично ознакомилась с ходом внедрения, оценила вообще статус работ, как это все работает, и был продемонстрирован полный цикл похода пациента, начиная от регистратуры, затем к семейному врачу, затем к узкому специалисту, затем в кабинеты диагностики, вот рентген, и обратно. И вот этот весь цикл, то есть и семейный врач видел, как пациент проходит по различным этапам, какие заключения ему выписывают те или иные специалисты, и приходя обратно к семейному врачу, врач уже на основании всех этих данных уже ставит диагноз и выписывает дальнейшее лечение. В Бишкеке это уже начало работать, и буквально вчера мы были с командой в Баткене, и в Баткене сейчас уже начато обучение медицинских работников, поликлиник, работе в этой системе.
Угу.
Почему Баткен? Министр также акцентировал особое внимание на том, чтобы цифровые решения использовать в регионах. И мы выбрали Баткен для того, чтобы обеспечить независимо от территории все население нашей страны цифровыми решениями. И дальше мы сделали план до конца года. И вот министр поставил задачу 40% организаций здравоохранения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, это вот поликлиники. 40% поликлиник должны приступить к работе в этих информационных системах. В нашей стране 71 организация, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь, 40% это порядка 30 организаций. Я думаю, ну, план амбициозный, но дорога открывается перед ногами идущего.
Это вот первичная система.
Да.
Это
да.
ЦСМ-ки все.
Да, это все поликлиники. И следующую задачу, которая нам была поставлена, это до конца года разработать модуль для больниц. И таким образом мы зациклим, вернее, автоматизируем полный цикл хождения пациента между различными организациями. То есть он обращается в поликлинику, затем ему выписывают направление в больницу. Вот этот модуль мы до конца года завершим, и все больничные данные автоматически перейдут в поликлинику и обратно. То есть врач в больнице будет видеть то, что происходило на поликлинике, сможет уже принять более обоснованные и быстрые решения. И в то же время вернуть потом итоги лечения своего обратно семейному врачу, чтобы семейный врач видел, что было сделано и что ему необходимо дальше делать. Наблюдать этого пациента, поставить его, возможно, на учет диспансерный для того, чтобы там вести наблюдение в течение там, какого-то времени и так далее. И все, вот все вот эти данные как раз-таки истекаются затем в цифровой профиль здоровья, чтобы пациент тоже видел, что, какие виды услуг были ему оказаны, какие лекарства ему были назначены в
больнице. У него доступ есть,
да,
к этому своему, ну, как бы,
да,
своей больничной,
да,
карте.
Да, да.
То,
да,
есть это как выглядит? Это, я так понимаю, что это какая-то огромная система, вроде программы, какой-то компьютерный, да, и туда что-то вбивается, или фамилия, или какой-то индивидуальный номер там пациента. Врач может зайти туда через какой-то логин, пароль, который известен только пациенту, я так понимаю.
Мы разграничили, на самом деле, уровни доступа. Mm-hmm. У пациента свой уровень доступа, то есть,
да,
те данные, которые он может понимать и интерпретировать. И есть часть, которую видит врач, это то есть уже все виды назначений, температурный лист, да, вот в течение 10 дней какая температура была, какие были манипуляции сделаны. Но пациенту базовые данные мы должны дать. То есть какой диагноз был у него, сколько дней он провел в больнице, какая операция была проведена, какие манипуляции были проведены. И это так называемый народный контроль, чтобы пациент уже видел, что происходит. И в случае там, как один из вариантов, который мы рассматривали, если пациент вообще этого не получил, он может обратиться и сказать, что он не получал, потому что каждая манипуляция и каждая госпитализация связана с выплатами из фонда ОМС в больницу. И он может заявить, что меня вообще не было в этой больнице, чем мои данные
есть.
Мне
не делали такие препараты, на меня не тратили эти деньги,
да.
Эти лекарства, эти, не знаю, что там, шприцы, да. Вату и все
да,
остальное.
Да, и вот это мы, этого мы добиваемся, вовлечь население в реализацию нашей программы, чтобы они видели, что происходит.
То есть это такой своего рода тоже контроль за использованием этих финансов для того, чтобы что-то не списывалось.
Да. Это деньги пациентов, это деньги наших налогоплательщиков, и они должны знать, как они расходуются.
Соответственно, врачи будут иметь на любом уровне, что на ЦСМ, что вот, допустим, там его отправили в стационар лечиться и тому подобное. То есть нас интересует вот сама система, как это устроено, может быть, даже с точки зрения вот, программирования, да, то есть это как это выглядит, как эта программа, по какому принципу все мы там регистрируемся, по фамилии или по какому-то коду и тому подобное, как это работает, и не уходят ли, и, конечно, вопрос безопасности.
Несомненно. В первую очередь, сквозной, наша страна этим очень разительно отличается от многих стран, что было принято решение использовать единый номер для каждого человека, это персональный идентификационный номер, который присваивается при получении первого документа и свидетельства о рождении. Вот тоже почему мы начали делать эту систему.
Сейчас я вот смотрю с Минцифрой, мы вот сколько разговариваем, вообще все привязывается к персональному идентификационному номеру.
То есть, стоит заметить, что в некоторых странах есть налоговый номер – это отдельный номер, страховой номер – это отдельный номер, пенсионный – отдельный, личный – отдельный. И то есть, когда человек обращается в разные организации, у него, он должен знать разные номера свои, ну или иметь документы. Наша страна пошла по другому пути, мы сделали единый,
конечно,
поэтому мы можем интегрировать системы между собой. То есть мы спокойно передаем данные в ЗАГС, и ЗАГС знает, о каком человеке мы говорим. Или мы передаем данные в соцфонд, и мы тоже знаем, о каком человеке мы говорим, потому что мы используем так называемый один язык. Общение. В качестве вашего интереса, как это все устроено, я готов провести вам еще день открытых дверей, экскурсию и по самому центру, где происходит разработка, и по поликлинике, как они работают. То есть происходит, да, первичная приписка человека к поликлинике, в которой он заявляет, что я хочу обслуживаться в ней, заключает договор на оказание услуг, подписывает согласие на обработку своих данных, то есть это тоже важная часть, потому что мы данные будем его обрабатывать, у себя хранить, обрабатывать, хранить и дальше передавать другие организации, если он перейдет в другую организацию. Все это происходит, и при любом контакте запрашивают только персональный идентификационный номер, и по нему открывается вся история этого пациента. Но только та часть, которая доступна этому врачу. То есть мы исключили такую возможность, что любой врач видит все данные о пациенте. То есть каждый врач видит данные пациента только в пределах своей компетенции. То есть лаборант не видит его, всю историю его болезни. Он видит только конкретный случай, зачем его отправили, по какой причине, и выдает результаты, и отправляет его.
То есть и в чем запрос, в чем жалобы, и что ему нужно сделать?
Да.
Что врач, непосредственно лечащий, хочет от этого лаборанта, да, или от этого там специалиста УЗИ или еще кого-то,
Да. И возвращает данные. Семейный врач видит более обширную картину, и он складывает этот пазл для того, чтобы уже выставить диагноз и назначить лечение.
Если это вот до конца заработает, получается, никакому гражданину не нужно будет уже никаким образом забирать эту свою карточку, потому что она уже какая-то как бы виртуальная,
да?
То есть ты идешь в другое учреждение и говоришь просто, вот это я такой, я теперь буду лечиться у вас.
Да.
И там врач в другом учреждении тоже сможет иметь доступ к этой системе, ничего ему не нужно принести.
Да. Вот здесь вот эта и особенность есть, когда человек приписывается другой поликлинике, и таким образом он дает другой поликлинике свое согласие на обработку своих данных. И предыдущая поликлиника уже теряет к этой карточке доступ. Да. Ну, то есть мы реализовали вот этот физический бизнес-процесс, когда человек, он забирает карточку свою отсюда и отдает ее туда. То есть таким образом в предыдущей поликлинике карточки нет, и они ничего не знают.
А как быть в таком случае, когда мы, обслуживаемся зачастую в государственной поликлинике, в ЦСМ, приходим, и нам все пишут, но иногда... То есть помимо тех услуг, что мы получаем в государственном, мы там ходим условно к частному стоматологу или еще к какому-то частному специалисту, другой частный центр. То есть они никак не могут быть друг с другом завязаны.
Да, я в начале нашего диалога тоже упомянул, что мы готовим эти правила интеграции для того, чтобы независимо от того, государственные или частные, чтобы все данные были у пациента. И пациент уже сам свои данные эти передает тем организациям, к которым он обращается. Это важно с точки зрения удобства самого пациента. Вторая точка зрения – это так называемый неэтичный маркетинг, когда врачи государственных поликлиник начинают отправлять пациентов в частные лаборатории. И таким образом мы сможем видеть аналитику. Если в этой поликлинике есть такая же лаборатория абсолютно, и она намного в разы дешевле, то какая была необходимость отправлять пациента в частную
если лабораторию? Если она может оказать такую же услугу.
Да, то есть мы сможем уже эти данные анализировать и смотреть, и принимать управленческие решения для того, чтобы пациенту было более удобно и физически, и экономически.
Угу. Это только, это вот как основная база вот этой программы Санарипмед? Или это как элемент, или это основное, или что там еще есть?
Санарипмед — это концепция, куда мы идем. И она описывает различные вот взаимоотношения. А следующий момент, который необходимо тоже отметить, это сам процесс цифровизации. До этого и было много жалоб, и вполне обоснованных, когда врачи говорили, нам неудобно и писать это, и вносить в систему.
Ну да, это и другое, конечно.
20 буквально июля, вот сколько, неделю назад, министр подписала приказ о положении, о том, как будет происходить документооборот в части ведения медицинской документации в электронном виде. И основное положение, за которое мы бились, это отменить бумажные формы, если есть цифровые решения. То есть, если мы сделали систему по свидетельству о рождении, то больше не надо его от руки заполнять и хранить, и журналы, и так далее. Все, врач записал бумагу, больше можешь не писать. Если пациенту нужна эта бумага, он может попросить, и ему ее выдадут. Уже из информационной системы распечатают, но от руки заполнить никто не будет. Таким образом, мы начинаем экономить время врачей. Вот, вот это самое основное. И таким образом мы рассчитываем теперь, что медработники будут более привержены использовать цифровые решения, потому что это действительно сокращает время на обработку. Это удобно, потому что никто не мучается с распознаванием почерка. Это удобно и пациенту, что теперь данные у него есть. И так далее. И вот этот документ, это один из ключевых документов, я считаю, который станет катализатором для дальнейшей цифровизации.
А, понятно. Но про экономию бумаги много было сказано, и, по-моему, тоже цифры некоторые были озвучены, что уже сколько-то удалось сэкономить, и еще мы сколько-то хотим сэкономить.
Да, у нас есть в плане, что мы сэкономим порядка 20-30 миллионов сомов ежегодно, только на бумаге, при первом запуске. В первую очередь это связано с лабораторной информационной системой. Вот уже касательно недавнего визита в Баткен, я лично увидел, что лаборатории, все лаборатории города Баткена работают в этой информационной системе и уже начали значительно экономить финансы на бумаге. Это в первую очередь. Во вторую мы сделали анализ и, конечно, в первую очередь, что мы увидели, что сумма на бумагу увеличилась, но она была связана не с количеством потребления бумаги, а с скачком цен на бумагу. Но если мы смотрели уже в физическом эквиваленте, то мы на 20% пачек бумаги уже экономим, вернее, расходуем меньше по сравнению с предыдущим годом. То есть это хорошие показатели. И то, что мы дальше начинаем делать, кстати, вот мы говорим вот о правильности заполнения документации, о почерке и так далее. Один из наших вызовов, который мы себе бросили, это автоматизация процессов установления факта инвалидности. То есть мы знаем, что этот процесс, в первую очередь, он не совсем удобный для пациента. У пациента есть свои определенные проблемы, и ему не хочется заниматься бюрократией. Но в то же время пациенту необходима поддержка государственная в виде государственных пособий, и поэтому он вынужден проходить через эти все этапы. Что мы сделали? Мы в рамках вот создания амбулаторной карты пациента мы разработали специальный модуль для таких пациентов. И первый результат, что мы сократили количество запрашиваемых документов. То есть раньше их было 11 видов. Сейчас мы сократили его только до одного. Человеку необходимо только прийти с паспортом, все остальные данные мы начинаем запрашивать из других информационных систем, да, госорганов. Затем врач заполняет контентную часть, то есть что происходит с пациентом, какая степень у него функциональных расстройств имеется и так далее, и так далее. И направляет эти данные в автоматическом виде в органы медико-социальной экспертизы. Органы медико-социальной экспертизы проводят свою работу, выносят свое заключение, что да, человек является инвалидом, без участия пациента все это происходит. Затем приглашают пациента, чтобы его ознакомить, и дальше эти данные обратно передаются нам, для того, чтобы мы знали, что человек выставлен инвалидность. Эти данные передаются в другие госорганы, которые заинтересованы в этих данных.
Минсоц там.
Да,
там
и так далее, есть. И так далее, все. И человек начинает начисляться его пособие.
Угу.
То есть в этой части мы уже видим, что есть значительное облегчение. И следующее, то, что мы хотим реализовать вот именно в этой части. Это телемедицинские решения для того, чтобы человеку тоже не ехать в райцентр, для того, чтобы посетить вот эти органы МСЭК, чтобы они также могли с ним поговорить при помощи видеосвязи, оценить его тоже состояние. И таким образом, чтобы пациент вообще оставался дома, и мы все будем делать на расстоянии для его удобства.
Угу. Вот в плане ЦСМ нам понятно. Люди сидят в своем кабинете, они работают, так скажем, за своим рабочим местом, приняли человека, и, может быть, у них здесь же стоит устройство, компьютер. Мы сейчас всегда заходим в кабинет, видим, что почти у каждого врача есть на столе компьютер. Другое дело, что, например, как скорая в этом смысле работает, она тоже к этому как-то будет подключаться, и какие-то для них решения есть в этом плане?
Мы знаем, что в городе Бишкек скорая помощь давно оцифрована, и часть цифровизации, она была флагманом. У них было свое цифровое решение, которое они использовали, и видели результаты, что сокращается время на обработку вызова, время на приезд и так далее. В этом плане очень хорошо помогла мэрия города Бишкек и задала тренд того, как местные органы власти могут взаимодействовать с организациями здравоохранения. То есть они профинансировали этот проект, они помогли это все разработать, и сейчас это используется. И начиная вот с прошлого года, и вот в этом году мы уже на завершении, мы сделали аналогичную систему для скорой помощи города Ош. Тоже в рамках моего визита на юг я с командой просмотрели, как это все работает. Систему запустили в пилотном режиме, мы ее будем тестировать до конца августа этого года, вот буквально месяц протестируем. И дальше мы начнем уже масштабировать эту систему на другие центры скорой помощи по республике.
Ну, из того, что я знаю, что вот они могут оказать консультацию, например, по телефону, да, можно позвонить, если ты там нет машины или нет там что-то, они могут подъехать, но врач может тебе подсказать, что делать, это одно. Но если врач все равно приехал, здесь оказал помощь, как правило, все равно все пишет на бумаге, там что-то себя отмечает туда-сюда, или как-то это тоже потом приезжает на базу и что все это забивает
нет,
туда.
Нет, в рамках этого мы оцифровали полный цикл, там есть такой документ, как сигнальный лист, который скорая помощь заполняет на месте. Мы закупили им телефоны, дальше думаем о закупе планшетов для того, чтобы они могли на месте этим работать. И дальше данные также передаются в цифровой профиль здоровья, и врач поликлиники будет видеть, что к его пациенту выезжала скорая, возможно, его надо на следующий день навести для того, чтобы оценить его состояние
и
порекомендовать ему обратиться уже непосредственно в больницу для дальнейшего лечения и так далее. Да, это важно. Преемственность, это
важно. Так же
получается.
Вот смотрите, да, у нас вот часто такая ситуация. Человеку стало плохо, вызвал скорую, скорая приехала, оказала эту первую помощь. Но он не нуждается, например, в госпитализации. Но к врачу сходить надо. То есть это первый сигнал того, что у человека есть какая-то проблема. Но, как правило, если это там бабушка, человек пожилой, то есть она сама, вроде как полегчала, и она никуда на следующий день не пойдет. Скорее всего, если ей завтра станет плохо, она снова вызовет скорую, понимаете?
Да.
А если, например, уже врач отправил данные в эту поликлинику по месту жительства, сам приписной врач, да, участковый врач уже будет видеть, что его пациент обращается постоянно к скорой. Да?
Да, да. Все, кто ходит в поликлинике, знают, что у каждого семейного врача выделено время на патронаж, на его время. То есть, когда мы приходим в поликлинику, нашего врача нету, мы спрашиваем, где он. Говорят, он ушел по своим пациентам. Так вот, вот такие данные, как раз таки, мы и хотим, чтобы вот эти 2 часа, которые врачу выделено, чтобы он знал, каким пациентам приезжала скорая. Либо родился ребенок на его территории, необходимо провести патронаж. И так далее, и так далее, да. И таким образом, вот, и наша основная вот эта генеральная мысль, что цифровые решения станут помощником для того, чтобы ни один пациент не остался без внимания. То есть мы все данные собираем в едином хранилище, отдаем дальше уже на места всем врачам для того, чтобы они могли видеть, что происходит. И, конечно, есть определенные моменты, когда мы хотим проводить качественный мониторинг, что происходит. То есть, грубо говоря, система будет выглядеть так. Ребенок рождается, и у врача появляется задача посетить. И мы сможем уже видеть, посетил ли он или не посетил. Если не посетил, то через сколько он посетил. То есть, если установлено в течение 3 дней первых посетить необходимо, он посетил его на 5-й, на 7-й. То есть, таким образом мы уже можем принимать управленческие решения, что система не срабатывает, пациентам вовремя не оказывается помощь, то есть качество страдает и так далее. И вот в рамках вот этих систем мониторинга мы разработали первичную версию онлайн-платформы о качестве медицинской помощи. То есть, вот о чем я говорю, то есть патронаж первые 3 дня. мы видим по всем организациям, родилось там 100 детей, условно, и сколько из них было посещено в первые 3 дня, сколько не посещено. Там, если лицам старше 40 лет при любом визите в поликлинику необходимо измерить артериальное давление, было оно проведено или не было проведено, угу. Если было, то какое давление, и так далее, и так далее. То есть таким образом мы видим, выполняется ли полный объем и перечень услуг в организации здравоохранения. Угу. По каждой организации. То есть мы видим в Минздраве там общую картину, в районе он видит по своим всем группам семейных врачей, в области видит по всем районам, для того, чтобы руководители все были вовлечены в этот общий процесс улучшения показателей своих по оказанию помощи. Также мы в этой части намерены сотрудничать с органами местной власти, вот это акимы районов, губернаторы, для того, чтобы они тоже имели представление, что происходит на их территории в области здравоохранения.
Угу. Ну, тогда вопрос уже технического характера, что у нас с оснащением, и требуются ли какие-то дополнительные средства для того, чтобы наши больницы оснащать вот доступом, там, я не знаю, к компьютерам, к интернету и так далее. Каков охват? И, разумеется, сейчас у нас уже у каждого, по крайней мере, в руках мобильный телефон, он тоже может служить каким-то инструментом. Везде есть сотовая связь. Еще там, может быть, пару лет тому назад мы говорили о том, что неполный охват там даже интернетом. Теперь уже эти вопросы тоже решать. Какие сейчас данные по этому? По этой теме есть?
В части доступа к интернету каждая поликлиника и больница имеет доступ к интернету. Вопрос о внутреннем проникновении интернета по кабинетам. Здесь есть определенные проблемы. Прогрессивные главврачи, менеджеры, они понимают, что каждый врач должен иметь выход в интернет, и они это делают. Некоторые руководители ограничиваются подключением к интернету своего кабинета, заместителя, бухгалтера, отдел кадров и так далее. Но таких очень мало. В этой части нам также помогает очень хорошо Министерство цифрового развития в рамках проекта Digital Casa, который реализуют семейным банком. Они проводят интернет уже в группы семейных врачей, которые отдельно стоящие, фельдшерско-акушерские пункты отдаленные и так далее. И проблемы с интернетом мы решаем таким образом. А проблема с обеспечением компьютерами тоже аналогична. У нас есть порядка 20-30% нехватки компьютеров. Это составляет 5-7 тысяч единиц в абсолютном значении. Тоже буквально пару месяцев назад мы издали приказ о том, что рабочее место медработника должно быть оснащено компьютером, ну, помимо его медицинских устройств. Mm-hmm. Вот, и компьютер должен быть выходом в интернет. И руководитель вот, в части исполнения трудового кодекса должен создать все необходимые условия для того, чтобы медработник мог работать полноценно. Mm-hmm. И сейчас мы видим, что руководители начали также закупать компьютеры. Мы дали также минимальные требования, какие должны быть компьютеры, чтобы они не закупали там условный Бугатти.
Да?
Да, нет, наоборот, бывает, они закупают супермощные, когда ему нужен там...
Совершенно среднестатистическая машина,
да? Попроще компьютер, который, да, может просто работать в офисном режиме.
Угу.
Еще один интересный проект, который мы уже завершили, и осталось только оснастить оборудованием, это, как вы знаете, в 5 областных больниц было установлено оборудование компьютерных томографов. Это 5 точек, 6 точек мы сейчас оснащаем компьютерными томографами в рамках государственно-частного партнерства. Итого это будет 11 компьютерных томографов по всей стране, то есть увеличивать доступ населения к более высоким уровням устройствам для диагностики. Но мы столкнулись с определенным моментом, когда врачи на местах не умеют интерпретировать снимки, описывать, читать их. И мы понимаем, что обучение займет очень долгое время, и чтобы нивелировать вот эти факты, мы связали все снимки в единую сеть и дали доступ определенным врачам в Бишкеке, которые могут этим заниматься. И сейчас они начинают приступать уже к централизованному описанию снимков на местах в Бишкеке и в онлайн-режиме отправлять их на место врачам. Таким образом, пациентам уже нет необходимости приезжать в Бишкек для того, чтобы описать этот снимок, mm-hmm. и обратно приехать к себе в регион, чтобы
врач
назначил.
Ну, там все это можно отправить, естественно, да. Там кто-то все это сделает, опишет, и ты получишь, наверное,
да.
Зачем это.
И второй момент, учитывая, что все это происходит в режиме онлайн, то нет необходимости распечатывать этот снимок. То есть мы должны понимать, что распечатка одного снимка обходится примерно в 200-300 сомов.
Угу. Но я так думаю, что тут даже вопрос больше времени, да, пока там нет этого специалиста, который может реально как бы работать полноценно на этом оборудовании. Но это вопрос времени же, да, скорее всего, будет специалист там, вырастет.
Да, ну и мы подходим к этому решению более глубже. Мы организуем этот центр на кафедре рентгенологии. То есть... мы подключаем сюда уже студенческую среду, чтобы они уже, пока они обучаются, они уже тоже имели навыки, потому что они дальше разойдутся практиковать, и они уже будут иметь. То есть если мы также будем изолированно держать этот центр, когда мы привлекаем людей, которые есть... у нас не будет развиваться это направление, и поэтому мы вот хотим...
То есть в этом смысле будет так, что даже вот студенты, да, они будут видеть, а какие проблемы есть у жителя там где-то в регионах у нас, да, на что там люди жалуются, что с какими болячками приходят, смотрят их там вот эти все снимки, тоже работают.
И умеет читать снимок этот, то есть видит там края ровные, неровные, поверхность какая и так далее, и так далее. И когда уже он будет работать где-то в больнице, в поликлинике, ему принесут снимок, и он уже будет понимать, что на этом снимке.
То есть такое я уже видел, уже сталкивался.
Да. И также министр акцентировал особое внимание на снижении бюрократии с сдачами отчетов. До этого у нас было 50 видов отчетов по всем направлениям. Мы провели первую работу, ревизию, и сократили их почти в два раза до 30. Сейчас вот эти 30 отчетов мы переводим в онлайн-режим. И мы ожидаем, что следующий вот этот годовой отчет, который происходит, чтобы люди вообще не приезжали в Бишкек. То есть все это должно происходить на местах. Они там ввели свои данные, которые часть из них идет из информационных систем уже, где они работают. Часть, где еще инфраструктура не готова, они это сделают в полуавтоматическом режиме. И все, и данные все уйдут в центр. Они автоматически сами обобщатся, сформируются в виде там таблиц, дашбордов и так далее. И таким образом только на... командировочных расходах мы ожидаем экономию минимум 7 миллионов сомов. И также мы не говорим о времени. Врачи уезжают со своих рабочих мест там, на несколько дней, начиная с района, затем области и так далее. И это одна из таких актуальных задач. И в то же время это увеличит уже качество нашей статистики для того, чтобы понимать, что происходит с системой здравоохранения на текущий момент.
И последний вопрос, тогда я вот спрошу про очереди, все-таки удалось ли продвинуться вот в этом вопросе. Все равно чаще всего мы приходим, сидим в живой очереди. Ну, есть хорошие такие, вполне себе хорошие примеры, как вот, например, в ЦОНах, да, не могу похвалить прям вот на 100%, там тоже свои есть особенности, но тем не менее хотя бы это упорядочено, и как-то люди понимают, кто за кем, уже минимизируют вот эти скандалы и стычки друг с другом.
Пример ЦОНов нас вдохновил в определенной степени. Но мы должны понимать, что у нас есть определенные специфики. Mm-hmm. То есть, если в ЦОН мы выбираем услугу, и эту услугу оказывает 3-5 окошек, там все нормально.
То есть, мне надо в первое, а кому-то надо во второе, кому-то в пятое. То есть, здесь пока непонятно, пациент пришел.
Пациент пришел, то есть, в первую очередь он должен идентифицироваться. В ЦОНе идентификация не нужна. Пациент должен идентифицироваться, что действительно он прикреплен к этой поликлинике. Mm-hmm. Это первый этап. Второе, он должен выбрать своего семейного врача, никакого другого. Это второй этап. Третий этап – выбрать удобное для него время, а не на месте выбирать и так далее. И после этого получить талон. Что мы сделали? Мы начали работать с терминальными сетями. То есть вот эти терминалы по приему платежей. Мы уже заключили ряд меморандумов с крупными дистрибьюторами этих терминалов. И начинаем проводить интеграцию нашей системы с их системой. И достигнут договоренность о том, что они будут ставить свои терминалы в поликлиниках по приему платежей, но при этом будут очень большие окошки, где будет написана электронная очередь, и пациент проведет все эти действия непосредственно. То есть наша задача всех обеспечить талонами. То есть мы не готовы показывать талоны в цифровом виде, там стоять в очереди и так далее. Мы хотим всех оснастить талонами. И таким образом уже упорядочить в первую очередь.
То есть, скорее всего, там же на уровне где-то как-то какой-то регистратуры, что ли, человек будет спрашивать, на что жалуетесь, и тогда давать конкретный талон какому-то специалисту.
Нет, пациент сам будет подходить к терминалу, вводить свой номер, выбирать врача, он знает своего семейного врача, он выберет врача, выберет время и
возьмет себе
очередь. Талон. Да. В то же время будет также реализована удаленная электронная очередь, то есть он может это сделать все с телефона, через приложение. но ему надо будет снова подойти к терминалу и уже выбрать свой, просто талон забрать. То есть талон будет готовый, да, и ему надо распечатать, да, его. И для наших людей, которые не владеют цифровыми навыками никакими абсолютно, они могут подойти в регистратуру, и за них это все сделают и дадут талон. Наша задача, чтобы все талоны были у всех. Таким образом, мы хотим снизить градус напряжения в очереди.
А где-нибудь есть уже хотя бы пример, да?
Нет, мы ожидаем в сентябре уже показать первый пример, как это будет работать. Да? Сейчас мы проводим эту работу по интеграции. И следующий этап, почему выбрали мы готовые терминалы, уже которые есть. Наша задача перевести до конца все платежи в безналичный формат. Для того, если в этой поликлинике есть какие-то платные услуги для этого пациента, он мог подойти к этому терминалу, выбрать эту услугу, оплатить ее, взять талон, все. И наша система также будет видеть, какие доходы уже начинают в каждой поликлинике появляться. Mm-hmm. Таким образом, мы также обеспечим прозрачность, полное движение финансовых средств в нашей сфере.
Как я поняла, вот все, о чем мы с вами говорим, а это вот прям вот несколько моментов, да, и то, и первое, и второе, и пятое, да, заканчивая очередью, это все входит вот в эту концепцию, да,
да,
Санаримед.
Да.
То есть это вот так
да.
вот.
Цели этой концепции две, они очень такие амбициозные, но в то же время очень необходимые. Первая цель – это построить систему вокруг человека, не вокруг нас, вокруг человека. И поэтому в некоторых моментах мы делаем шаг назад, чтобы пациент мог пройти вперед, образно говоря, чтобы ему было удобнее, чем нам. И мы будем подстраиваться под него. Это первая цель. И вторая цель – это содействовать принятию управленческих решений на основе фактических данных, качественных данных.
Но как вы считаете, врачам будет легче работать при этой системе?
Вначале я ожидаю, что будут пробуксовки. Где-то будут не справляться, где-то мы будем проседать. Но в перспективе это необходимо делать.
То есть плеяда новая, учителей, они все-таки будут уже... Ой, учителей, говорю, врачей, они все-таки будут приходить уже с пониманием, что система работает так, они будут готовы уже сразу вливаться вот именно в такой формат работы.
Да, и мы идем дальше. Мы начинаем работать с медицинскими вузами для того, чтобы делать определенные курсы по цифровому здравоохранению для студентов-выпускников, там, 5-6 курсов, для того, чтобы они понимали, что будет их ждать
на рабочем месте.
На рабочем месте, для чего это вообще надо, чтобы они уже понимали, что все это необходимо в первую очередь и для пациентов, и для госуправления, и для самого врача, для того, чтобы он принимал более быстрые решения, исходя из наличия определенных данных.
Ну да, естественно, чтобы не терял время на, опять-таки, обучение. Все равно врач приходит на место, он все равно вынужден чему-то учиться уже, да, с точки зрения практики. А еще если еще и на вот эти вот вещи тратить свое время в плане обучения, я тоже считаю, что это, ну, как бы, наверное, на уровне вуза уже можно ознакомливаться с тем, как работает, функционирует, вот даже в плане ведения документации, элементарная там больница. Спасибо вам большое. Да, есть подвижки. Вот, будем ждать, что там в сентябре у нас очереди. Хотим попробовать посмотреть. Бакыт Джангазиев был у нас в гостях, заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию. Успехов желаем вам. Хотим тоже продвинуться, чтобы нам было удобнее.
Спасибо.